Часть третья. Книга седьмая. Алёша. Глава первая. Тлетворный дух. Тело усопшего иеросхимонаха отца Зосимы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. «Егда кто от монахов ко Господу отыдет», сказано в Большом Требнике, то учиненный монах, то есть для сего назначенный, отирает тело его теплую водой, творя прежде губою, то есть греческую губкой, крест на челе скончавшегося, на персях, на руках и на ногах, и на коленах, вяще же ничто же. Все это и исполнил над усопшим сам отец Паисий. После отирания одел его в монашеское одеяние и обвил мантией, для чего по правилу несколько разрезал ее, чтобы обвить крестообразно. На голову надел ему куколь со смеконичным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли черным воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его во гроб, уже прежде давно заготовленный. Гроб же вознамерились оставить в келье, в первой большой комнате, в той самой, в которой покойный старец принимал братью и мирских. На весь день. Так как усопший по чину был иеросхимонах, то над ним следовало иеромонахам же и иеродиаконам читать не псалтырь, а Евангелие. Начал чтение сейчас после панихиды отец Иосиф. Отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен, вместе с отцом-настоятелем скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, и в монастырской братии, и в прибывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное и неподобающее даже волнение и нетерпеливое ожидание. И настоятели, и отец Паисий прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кои захватили с собою больных своих, особенно детей, точно ждали для сего нарочно сей минуты, видимо, уповая на немедленную силу исцеления, какая, по вере их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас приобыкли считать усопшего старика еще при жизни его за несомненного и великого святого. И между пребывающими были далеко не из одного лишь простонародия. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и обнаженно выказываемое, и даже с нетерпением и чуть не с требованием, казалось отцу Паисию несомненным соблазном. И хотя еще и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными из иноков, отец Паисий стал даже выговаривать им: «Таковое и столь немедленное ожидание чего-то великого, — говорил он, — есть легкомыслие, возможное лишь между светскими, нам же не подобающее». Но его мало слушали, и отец Паисий с беспокойством замечал это, несмотря на то, что даже и сам, если уж все вспоминать правдиво, хоть и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаенно про себя в глубине души своей ждал почти того же, чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться. Тем не менее, ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нем по некоему предчувствию большие сомнения. В теснившейся в келье усопшего толпе заметил он с отвращением душевным, за которое сам себя тут же и попрекнул, присутствие, например, Ракитина или далекого гостя, абдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре, и обоих их отец Паисий вдруг почему-то счел подозрительными, хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле. Инок абдорский изо всех волновавшихся выдавался наиболее суетящимся. Заметить его можно было всюду, во всех местах. Везде он расспрашивал, везде прислушивался, везде шептался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение же лица имел самое нетерпеливое и как бы уже раздраженное тем, что ожидаемое столь долго не совершается. А что до Ракитина, то тот, как оказалось потом, очутился столь рано в ските по особливому поручению госпожи Хохлаковой. Сия добрая, но бесхарактерная женщина, которая сама не могла быть допущена в скит, чуть лишь проснулась и узнала о приставившемся, вдруг прониклась столь стремительным любопытством, что немедленно отрядила вместо себя в скит Ракитина, с тем, чтобы тот все наблюдал и немедленно доносил ей письменно, примерно в каждые полчаса, о всем, что произойдет. Ракитина же считала она за самого благочестивого и верующего молодого человека. До того он умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием его, если только усматривал всем малейшую для себя выгоду. День был ясный и светлый, и из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил, наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец Паисий вдруг вспомянул об Алёше и о том, что давно он его не видел, с самой почти ночи. И только что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита, у ограды, сидящего на могильном камне одного древле почившего и знаменитого по подвигам своим инока. Он сидел спиной к скиту, лицом к ограде, и как бы прятался за памятник. Подойдя вплоть, отец Паисий увидел, что он, закрыв обеими ладонями лицо, хотя и безгласно, но горько плачет, сотрясаясь всем телом своим от рыданий. Отец Паисий постоял над ним несколько. «Полно, сыне милый, полно, друг!» — прочувствованно произнес он наконец. «Чего ты? Радуйся, а не плачь! Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней его? Где он теперь в минуту сию, вспомни-ка лишь о том?» Алёша взглянул было на него, открыв свое распухшее от слез, как у малого ребенка, лицо, но тотчас же, ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями. «А, пожалуй, что и так», — произнес отец Паисий вдумчиво, — «пожалуй, и плачь. Христос тебе эти слезы послал. Умилительные слезки твои, лишь отдых душевный, и к веселью из сердца твоего милого послужат», — прибавил он уже про себя, отходя от Алёши и любовно о нем думая. Отошел он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло, монастырские службы и панихиды по усопшим продолжались в порядке. Отец Паисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но еще не минуло и 3 часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги. Нечто до того никем у нас неожиданное, и до того вразрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о сем происшествии даже до сих пор с чрезвычайной живостью вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут прибавлю еще раз от себя лично. Мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии, в сущности же самом пустом и естественном. Я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упоминовения, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, хотя и будущего героя рассказа моего, Алёши, составив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю жизнь и к известной цели. Итак, к рассказу. Когда еще досвету положили уготованное к погребению тело старца в гроб и вынесли его в первую бывшую приемную комнату, то возник было между находившимися у гроба вопрос, надо ли отворить в комнате окна. Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и мельком, остался без ответа и почти незамеченным. Разве лишь заметили его, да и то про себя, некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание тления и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойная даже сожаления, если не усмешки, относительно малой веры и легкомыслия, изрекшего вопрос сей. Ибо ждали совершенно противоположного. И вот в скорости после полудня началось нечто, сначала принимаемое входившими и выходившими лишь молча и про себя, и даже с видимой боязнью каждого сообщить кому-либо начинающуюся мысль свою, но к 3 часам пополудни обнаружившееся уже столь ясно и неопровержимо, что известие о сем мигом облетело весь скит и всех богомольцев, посетителей скита. Тотчас же проникло и в монастырь, и повергло в удивление всех монастырских. А, наконец, через самый малый срок — достигла и города, и взволновало в нем всех, и верующих, и неверующих. Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них, возрадовавшиеся даже более самих неверующих, ибо любят люди падение праведного и позор его, как изрек сам покойный старец в одном из поучений своих. Дело в том, что от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух. К трем же часам пополудни уже слишком явственно обнаружившийся и все постепенно усиливавшийся. И давно уже не бывало, и даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае тогда же и невозможного, какой обнаружил тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками. Потом уже и после многих даже лет иные разумные иноки наши, припоминая весь тот день в подробности, удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени. Ибо и прежде сего случалось, что умирали иноки весьма праведной жизни, и праведность коих была у всех на виду, старцы богобоязненные, а между тем и от их смиренных гробов исходил дух тлетворный, естественно, как и у всех мертвецов появившийся, но сие не производило же соблазна и даже малейшего какого-либо волнения. Конечно, были некие и у нас, из древли приставившихся, воспоминания коих сохранилось еще живо в монастыре, и останки коих по преданию не обнаружили тления, что умилительно и таинственно повлияло на братью и сохранилось в памяти ее как нечто благолепное и чудесное, и как обетование в будущем еще большей славы от их гробниц, если только волею Божией придет тому время. Из таковых особенно сохранялась память о дожившем до 105 лет старце Иове, знаменитом подвижнике, великом постнике и молчальнике, приставившемся уже давно, еще в 10-х годах нынешнего столетия, и могилу которого с особым и чрезвычайным уважением показывали всем впервые пребывающим богомольцам, таинственно упоминая при сем о неких великих надеждах. Это та самая могила, на которой отец Паисий застал утром сидящим Алешу. Кроме сего, древле почившего старца жива была таковая же память и о приставившемся сравнительно уже недавно великом отце иеросхимонахе старце Варсонофии, том самом, от которого отец Зосима и принял старчество, и которого при жизни его все приходившие в монастырь богомольцы считали прямо за юродивого. О сих обоих сохранилось в предании, что лежали они в гробах своих как живые и погребены были совсем нетленными, и что даже лики их как бы просветлели в гробу. А некие тогда же вспоминали настоятельно, что от телес их осязалось явственно благоухание. Но несмотря даже и на столь внушительные воспоминания сии, все же трудно было бы объяснить ту прямую причину, по которой у гроба старца Зосимы могло произойти столь легкомысленное, нелепое и злобное явление. Что до меня лично, то полагаю, что тут одновременно сошлось и много другого, много разных причин, заодно повлиявших. Из таковых, например, была даже самая эта закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах еще многих иноков. А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего, столь сильно установившейся при жизни его, что и возражать как будто было воспрещено. Ибо хотя покойный старец и привлек к себе многих, и не столько чудесами, сколько любовью, и воздвиг кругом себя как бы целый мир его любящих, тем не менее и даже тем более, сим же самым породил к себе и завистников, а вслед за тем и ожесточенных врагов, и явных, и тайных, и не только между монастырскими, но даже и между светскими. Никому-то, например, он не сделал вреда, но вот зачем где его считают столь святым? И один лишь сей вопрос, повторяясь постепенно, породил, наконец, целую бездну самой ненасытимой злобы. Вот почему и думаю я, что многие, заслышав тлетворный дух от тела его, да еще в такой скорости, ибо не прошло еще и дня со смерти его, были безмерно обрадованы. Равно как из преданных старцу и доселе чтивших его нашлись тотчас же таковые, что были сим событием чуть не оскорблены и обижены лично. Постепенное же дело происходило следующим образом. Лишь только начало обнаруживаться тление, тоже по одному виду входивших в келью усопшего иноков, можно было заключить, зачем они приходят. Войдет, постоит недолго и выходит подтвердить, скорее, весь другим толпою, ожидающим извне. Иные из сих ожидавших скорбно покивали головами, но другие даже и скрывать уже не хотели своей радости, явно сиявшей в озлобленных взорах их. И никто-то их не укорял более. Никто-то доброго глаза не подымал, что было даже и чудно, ибо преданных усопшему старцу было в монастыре все же большинство. Но уж, видимо, сам Господь допустил, чтобы на сей раз меньшинство временно одержало верх. В скорости стали являться в келью такими же соглядатаями и светские, более из образованных посетителей. Простого же народу входило мало, хотя и столпилось много его у ворот скитских. Несомненно то, что именно после трех часов прилив посетителей светских весьма усилился, и именно вследствие соблазнительного известия. Те, кои бы, может, и не прибыли в сей день вовсе и не располагали прибыть, теперь нарочно приехали, между ними некоторые значительного чина особы. Впрочем, благочиние наружно еще не нарушалось, и отец Паисий твердо и раздельно, с лицом строгим, продолжал читать Евангелие в голос, как бы не замечая совершавшегося, хотя давно уже заметил нечто необычайное. Но вот и до него стали достигать голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и ободрявшиеся. «Знать суд-то Божий не то, что человеческий!» — заслышал вдруг отец Паисий. Вымолвил сие первее всех один светский городской чиновник, человек уже пожилой, и, сколь известно было о нем, весьма набожный, но, вымолвив вслух, повторил лишь то, что давно промеж себя повторяли иноки друг другу на ухо. Те давно уже вымолвили сие безнадежное слово, и хуже всего было то, что с каждую почти минутую обнаруживалось и возрастало при этом слове некое торжество. Вскоре, однако, и самое даже благочиние начало нарушаться, и вот точно все почувствовали себя в каком-то даже праве его нарушить. «И почему бы сие могло случиться?» — говорили некоторые из иноков, сначала как бы и сожалея. «Тело имел невеликое, сухое, к костям приросшее. Откуда бы тут духу быть?» «Значит, нарочно хотел Бог указать!» — поспешно прибавляли другие, и мнение их принималось бесспорно и тотчас же, ибо опять-таки указывали, что если б и быть духу естественно, как от всякого усопшего грешного, то все же и зашел бы позднее, не с такой столь явной поспешностью, по крайности через сутки бы, а этот естество предупредил. Стало быть, тут никто, как Бог и нарочитый перст его, указать хотел. Суждение сие поражало неотразимо. Кроткий отец иеромонах Иосиф, библиотекарь, любимец покойного, стал было возражать некоторым из злословников, что не везде ведь это и так, и что не догмат же, какой в православии сия необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, и что в самых даже православных странах, на Афоне, например, духом тлетворным не столь смущаются, и не нетление телесное считается там главным признаком прославления спасенных, а цвет костей их, когда телеса их полежат, уж многие годы в земле и даже истлеют в ней, и если обрящутся кости желты, как воск, то вот и главнейший знак, что прославил Господь усопшего праведного. Если же не желтые, а черные обрящутся, то, значит, не удостоил такого Господь славы. Вот как на Афоне, месте великом, где издревле нерушимо и в светлейшей чистоте сохраняется православие, заключил отец Иосиф. Но речи смиренного отца пронеслись без внушения и даже вызвали отпор насмешливый. «Это все учености, новшества, нечего и слушать», — порешили про себя иноки. «У нас по-старому. Мало ли новшеств теперь выходит. Всем и подражать?» — прибавляли другие. «У нас не менее ихнего святых отцов было. Они там под туркой сидят и все перезабыли. У них и православие давно замутилось, да и колоколов у них нет!» — присоединяли самые насмешливые. Отец Иосиф отошел с горестью, тем более, что и сам-то высказал свое мнение не весьма твердо, а как бы и сам ему мало веруя. Но со смущением провидел, что начинается нечто очень неблаговидное и что возвышает главу даже самое непослушание. Мало-помалу вслед за отцом Иосифом затихли и все голоса рассудительные. И как-то так сошлось, что все, любившие покойного старца и с умиленным послушанием принимавшие установление старчества, страшно чего-то вдруг испугались, и, встречаясь друг с другом, робко лишь заглядывали один другому в лицо. Враги же старчества, яко новшества, гордо подняли голову. От покойного старца в Арсенофе не только духу не было, но точилось благоухание, злорадно напоминали они. Но не старчеством заслужил, а тем, что и сам праведен был. А вслед за сим на новоприставившегося старца посыпались уже осуждения и самые даже обвинения. «Несправедливо учил! Учил, что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное!» — говорили одни из наиболее бестолковых. «По-модному веровал. Огня материального в аде не признавал», — присоединяли другие еще тех бестолковее. «К посту был не строг, сладости себе разрешал, варенье вишневое ел, с чаем очень любил, барыни ему присылали, схимни куличи распевать», — слышалось от иных завистующих. «Возгордясь, сидел», — жестокостью припоминали самые злорадные. «За святого себя почитал, на коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал».
«Таинством исповеди злоупотреблял»,
злобным шепотом прибавляли самые ярые противники старчества. И это даже самые из старейших и суровых в богомоле совсем иноков, иных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего, но вдруг теперь отвергших уста свои, что было уже ужасно, ибо сильно влияли словеса их на молодых и еще не установившихся иноков. Весьма выслушивал сие и абдорский гость, монашек от святого Сильвестра, глубоко воздыхая и покивая головою. «Нет, видно, отец-то Ферапонт справедливо вчера судил», — подумывал он про себя. А тут как раз и показался отец Ферапонт, как бы именно чтоб усугубить потрясение вышел. Упомянул уже я прежде, что выходил он из своей деревянной келейки на пасеке редко, даже в церковь подолгу не являлся, и что попущали ему это якобы юродивому, не связывая его правилам общим для всех. Но, если сказать по всей правде, то попущалось ему все сие даже и по некоторой необходимости. Ибо столь великого постника и молчальника, дни и ночи молящегося, даже и засыпал на коленках стоя, как-то даже и зазорно было настоятельно обременять общим уставом, если он сам не хотел подчиниться. «Он и всех-то нас святее и исполняет труднейшее, чем по уставу», сказали бы тогда иноки. А что в церковь не ходит, то, значит, сам знает, когда ему ходить, у него свой устав. Ради сего-то верного ропота и соблазна и оставляли отца Ферапонта в покое. Старца Зосиму, как уже и всем известно было сие, не любил отец Ферапонт чрезвычайно. И вот и к нему, в его келейку, донеслась вдруг весть о том, что суд-то Божий, значит, не тот, что у человеков, и что естество даже предупредил. Надо полагать, что из первых сбегал ему передать известие абдорский гость, вчера посещавший его и в ужасе от него вчера отшедший. Упомянул я тоже, что отец Паисий, твердо и незыблемо стоявший и читавший над гробом, хоть и не мог слышать и видеть, что происходило вне кельи, но в сердце своем все главное безошибочно предугадал, ибо знал среду свою насквозь. Смущен же не был, а ожидал всего, что еще могло произойти, без страха, пронзающим взглядом следя за будущим исходом волнения, уже представлявшимся умственному взору его. Как вдруг необычайный, уже явно нарушавший благочиние шум в сенях, поразил слух его. Дверь отворилась настежь, и на пороге показался отец Ферапонт. За ним, как примечалось, и даже ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними и светских. Сопровождавшие, однако, не вошли и на крылечко не поднялись, но, остановясь, ждали, что скажет и сделает отец Ферапонт далее. Ибо предчувствовали они, даже с некоторым страхом, несмотря на все дерзновение свое, что пришел он недаром. Остановясь на пороге, отец Ферапонт воздел руки, и из-под правой руки его выглянули острые и любопытные глазки абдорского гостя, единого неутерпевшего и взбежавшего во след отцу Ферапонту по лесенке из-за превеликого своего любопытства. Прочие же, кроме него, только что с шумом отворилась настежь дверь, напротив, потеснились еще более назад от внезапного страха. Подняв руки к горе, отец Ферапонт вдруг завопил.
«Извергая, извергну!»
И тотчас же начал, обращаясь во все четыре стороны, попеременно крестить стены и все четыре угла кельи рукой. Это действие отца Ферапонта тотчас же поняли сопровождавшие его, ибо знали, что и всегда так делал, куда не входил, и что и не сядет, и слова не скажет, прежде чем не изгонит нечистую силу.
«Сатана, изыди! Сатана, изыди!» — повторял он с каждым крестом. «Извергая, извергну!» — возопил он опять.
Был он в своей грубой рясе, подпоясанной вервием. Из-под пасконной рубахи выглядывала обнаженная грудь его, обросшая седыми волосами. Ноги же совсем были босы. Как только стал он махать руками, стали сотрясаться и звенеть жестокие вериги, которые носил он под рясой. Отец Паисий прервал чтение, выступил вперед и стал пред ним в ожидании.
«По что пришел, честный отче? По что благочиние нарушаешь? По что стадо смиренное возмущаешь?» — проговорил он, наконец, строго смотря на него.
«Часо ради пришел, еси! Часо просиши, како веруеши!» — прокричал отец Ферапонт, юродствуя. «Притек здешних ваших гостей изгонять чертей поганых! Смотрю, много ли их без меня накопили! Веником их березовым выметать хочу!»
«Нечистого изгоняешь, а может, сам ему же и служишь!» —
безбоязненно продолжал отец Паисий.
«И кто про себя сказать может, свят есть, не ты ли, отче?»
«Поган есть, мя не свят! В кресло не сяду и не восхищу себя, аки идолу поклонения!» — загремел отец Ферапонт. «Ныне людие веру святую губят! Покойник святой-то ваш!» — обернулся он к толпе, указывая перстом на гроб. «Чертей отвергал! Пурганцу от чертей давал! Вот они и развелись у вас, как пауки по углам! Однесь и сам провонял! Всем указание Господне великое видим!»
А это и действительно однажды так случилось при жизни отца Зосимы. Единому от иноков стало сниться, а под конец и наяву представляться нечистая сила. Когда же он в величайшем страхе открыл сие старцу, тот посоветовал ему непрерывную молитву и усиленный пост. Но когда и это не помогло, посоветовал, не оставляя поста и молитвы, принять одного лекарства. А сем многие тогда соблазнялись и говорили меж собой, покивая головами. Пуще же всех отец Ферапонт, которому тотчас же тогда поспешили передать некоторые хулители о сем необычайном в таком особливом случае распоряжении старца.
«Изыди, отче!» — повелительно произнес отец Паисий. «Не человеки судят, а Бог! Может, здесь указание видим такое, коего не в силах понять ни ты, ни я и никто? Изыди, отче, и стадо не возмущай!» — повторил он настойчиво.
«Постов не содержал по чину схемы своей, потому и указание вышло. Сие ясно есть, а скрывать грех!»
— не унимался расходившийся в рвении своем не по разуму изувер.
«Конфетою прельщался! Барыни его в карманах привозили, чаем сладобился, чрему жертвовал, сладостями его наполняя, а ум помышлением надменным, посему и срам потерпел!»
«Легкомысленны словеса твои, отче!» — возвысил голос и отец Паисий. «Посту и подвижничеству твоему удивляюсь, но легкомысленны словеса твои, якобы изрек юноша в миру, непостоянный и младоумный. Изыди же, отче, повелеваю тебе!» — прогремел в заключение отец Паисий.
«Я-то изыду!» —
проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего.
«Ученые вы! От большого разума вознеслись над моим ничтожеством! Притек я сюда малограмотен, а здесь что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня, маленького, защитил!»
Отец Паисий стоял над ним и ждал с твердостью. Отец Ферапонт помолчал и, вдруг пригорюнившись и приложив правую ладонь к щеке, произнес нараспев, взирая на гроб усопшего старца.
«Над ним за утро помощника и покровителя станут петь канон преславный, а надо мной, когда подохну, всего-то лишь кая житейская сладость, стихирчик малый!» — проговорил он слезно и сожалительно. «Возгордились и вознеслись! Пусто место сие!»
— завопил он вдруг, как безумный, и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ожидавшая внизу толпа заколебалась, иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо келья все еще была отперта. Отец Паисий, выйдя вслед за отцом Ферапонтом на крылечко, стоя наблюдал. Но расходившийся старик еще не окончил всего. Отойдя шагов 20, он вдруг обратился в сторону заходящего солнца, воздел над собою обе руки и, как бы кто подкосил его, рухнулся на землю с превеликим криком.
«Мой Господь победил! Христос победил заходящую солнцу!»
Неистово прокричал он, воздевая к солнцу руки, и, пав лицом ниц на землю, зарыдал в голос, как малое дитя, весь сотрясаясь от слез своих и распростирая по земле руки. Тут уж все бросились к нему, раздались восклицания, ответное рыдание, исступление какое-то всех обуяло.
«Вот кто свят! Вот кто праведен!»
— раздавались возгласы уже небоязненно. «Вот кому в старцах сидеть!» — прибавляли другие уже озлобленно.
«Не сядет он в старцах, сам отвергнет, не послужит проклятому новшеству, не станет ихним дурачеством подражать!»
Тотчас же подхватили другие голоса, и до чего бы это дошло, трудно и представить себе, но как раз ударил в ту минуту колокол, призывая к службе. Все вдруг стали креститься. Поднялся и отец Ферапонт, и, ограждая себя крестным знаменем, пошел к своей келье, не оглядываясь, все еще продолжая восклицать, но уже нечто совсем не связанное. За ним потекли было некоторые, в малом числе, но большинство стало расходиться, поспешая к службе. Отец Паисий передал чтение отцу Иосифу и сошел вниз. Иступленными кликами изуверов он поколебаться не мог, но сердце его вдруг загрустило и затосковало о чем-то особливо, и он почувствовал это. Он остановился и вдруг спросил себя, «Отчего сия грусть моя даже до упадка духа?» И с удивлением постиг тотчас же, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины. Дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заприметил он, между прочими, волнующимися и Алешу. И вспомнил он, что, увидав его, тотчас же почувствовал тогда в сердце своем как бы некую боль. «Да неужто же сей младый столь много значит ныне в сердце моем?» Вдруг с удивлением вопросил он себя. В эту минуту Алеша как раз проходил мимо него, как бы поспешая куда-то, но не в сторону храма. Взоры их встретились. Алеша быстро отвел свои глаза и опустил их в землю, и уже по одному виду юноши отец Паисий догадался, какая в минуту сию происходит в нем сильная перемена.
«Или и ты соблазнился!» — воскликнул вдруг отец Паисий. «Да неужто же и ты с маловерными?»
— прибавил он горестно. Алеша остановился и как-то неопределенно взглянул на отца Паисия, но снова быстро отвел глаза и снова опустил их к земле. Стоял же боком и не повернулся лицом к вопрошавшему. Отец Паисий наблюдал внимательно.
«Куда же поспешаешь? К службе благовестят!» —
вопросил он вновь, но Алеша опять ответа не дал.
«Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь?»
Алеша вдруг криво усмехнулся. Странно, очень странно вскинул на вопрошавшего отца свои очи, на того, кому верил его, умирая, бывший руководитель его, бывший владыка сердца и ума его, возлюбленный старец его. И вдруг, все по-прежнему без ответа, махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным вратам вон из скита.
«Возвратишься еще», —
прошептал отец Паисий, смотря вслед ему с горестным удивлением.